Письмо из Берлина. Золотая Анна Александровна. Известный вам Павел Николаевич Кузовков узнал, что вы в Париже, и умоляет написать вам. Сам не может. Сидит у меня на сундуке, нюхает валерьяновую пробку и плачет. Слезы падают на хозяйский ковер, и я в отчаянии.
Чудак, видите ли, завел белку. Жениться эмигрантам берлинские хозяйки не разрешают, но к животным они снисходительны. Причем белка обходила с Кузовкова только в 15 золотых пфенингов в сутки. Разве на эти деньги жену прокормишь?
Позавчера утром, пользуясь последними осенними ясными днями, белка, нарушив предписанные квартирные условия, вылезла из клетки, отгрызла у гипсового Гинденбурга нос и выскочила за окно.
Оттуда по карнизу жизнерадостным курцгалопом понеслась к соседнему балкону и прыгнула на дремавшую в качалке 70-летнюю фрау Шмальц. Слыхали вы когда-нибудь, как визжат старые немки? Уличное движение сразу остановилось. Старухина наколка полетела вниз, а под наколкой, как у голой крысы. Можете себе представить удивление смотревших сверху жильцов? А белка, хвост трубой, опрокинула вазон с душистым старушкиным горошком, шмыгнула в угловое окно и, приняв отдыхающего на перине коммерции советника Баумгольца за дубовую колоду, начала танцевать на его животе лесные танцы. Баумгольц проснулся и решил, что он сошел с ума, но потом одумался, бросил в проклятую белку пивной кружкой и со страха наступил пяткой на слетевший на пол золотое пенсне. Вы понимаете, чем это пахнет? Пенсне крякнуло. Белка укусила советника за третью складку на затылке и, разбив по дороге портрет с полным комплектом семейства Вильгельма, понесла собачьей рысью обратно к Кузовкову. Теперь представьте себе.
Мальчишки под окном визжат: «Русский! Русский! Ферфлюхтер русский!» Торговки потрясают жестянками с порошком для чистки медной посуды и орут басом: «Позор! Позор! Он держит диких зверей!» И вдобавок идиот-сосед, приняв очевидно мчавшуюся по карнизу рыжую белку за развивающееся пламя, вызвал пожарную команду. На заднем плане старуха лежит в обмороке на своем балконе. Пожарные растирают ей виски. Снаружи Баумгольц лупит кружкой в дверь. В спальне хозяйка Кузовкова размахивает перед его носом безносым Гинденбургом. На кухне Шуцман расстегнул пояс и, пососав карандаш, составляет протокол. А белка, как ни в чем не бывало, забилась в клетку и катает каштан.
Результаты? Шуцман увез белку в карете скорой помощи в какой-то собачий крематорий для уничтожения. Угловой провизор с бельмом, который не любит русских, клянется, что белка была бешеная и почитал уже все убытки Баумгольца. Если советник взбесится, вы понимаете, чем это пахнет?
Хозяйка требует за нос Гинденбурга 10 золотых марок, за поругание квартирной чести 28 марок и за порванную белкой плюшевую фамильную портьеру 34 марки. Хотя портьера была порвана еще в прошлом году хозяйкиным пьяным шатцем, по вашему ами.
У лавочника напротив украли во время суматохи окорок довоенной заготовки. Жена его кричала на всю улицу, что раньше немцы были все честные, что это иммигранты их развратили, и что если бы не иммигранты, то не было бы и войны. Старуху, если выживет, Кузовкова придется взять на пожизненную пенсию. После случая с белкой она трясет головой и никак не может остановиться. Если не выживет, вы представить себе не можете, золотая Анна Александровна, до чего вздорожали в Берлине надгробные камни и прочие предметы первой необходимости. С Баумгольцем еще ужаснее.
Коммерции советник о деньгах и слышать не хочет. И говорит, что дело не в затылке, не в разбитой кружке, и даже не в семействе Вильгельма, а в наглом засилии мигрантов, благодаря которым пиво вздорожало на 10 золотых пфенингов литр. Меньше 85 марок отступного он не возьмет. В общем, если Кузовков продаст свою лавочку с радиоаппаратами и патентованными несгибающимися подтяжками, то только-только ликвидируют эту гнусную историю.
С квартиры гонят. Строящиеся дома разобраны вперед на 125 лет. И вдобавок он, кажется, попадет в категорию нежелательных иностранцев, возбуждающих одну часть населения против другой, 1001 статья, и будет выслан из Германии. Бедняга до того подавлен, что сегодня утром, приняв осеннюю муху на стене за гвоздик, повесил на нее свои последние золотые часы. Часы, конечно, разбились, а в ресторане, когда хозяин подошел к нему с обычным приветствием «Мальцайт», несчастный побледнел и стал извиняться, что он совсем не «Мальцайт», а Кузовков. Что делать?
Ради бога, напишите, что в Париже. Один Кузовков на прирост парижского населения в 2,5 миллиона человек не повлияет. А здесь он меня замучит. И хозяйка моя уже косится. Потому что он нервничает, ходит по ее ковру, три раза уже садился на ее кресло, на которое даже я не сажусь, и, что ужаснее всего, положил окурок в ее фамильную пепельницу.
Вот сейчас я пишу, она через замочную скважину смотрит и счет составляет. Кузовков клянется, что больше белок заводить не будет. Знает древнегреческий язык и украинский. Умеет разбирать пишущие машинки. Если нужно, научится и собирать. Узнал, что вы в Париже, и умоляет написать вам, зная ваше доброе сердце и прочее. В противном случае угрожает открыть у меня в комнате газ. А вы знаете, чем это пахнет? Попадать из-за этого осла в нежелательные иностранцы я, слава богу, еще не намерен. Хотели мы, кроме вас, обратиться к Лиге наций, но практикующий здесь харьковский нотариус Мурло взял за совет 15 золотых марок и отсоветовал. Целую вашу гуманную мраморную ручку и с трепетом ожидаю ответа. Иван Лось. Постскриптум. Полотерное депо, в котором я работал, лопнуло. Потом немножко возродилось. Потом окончательно лопнуло. И открылось здесь ресторан под названием «Аскольдова могила». Но я не растерялся и затеял свое самостоятельное дело. Контору по перепродаже в лимитров и щетины из берлинских парикмахерских. Заказов еще нет. Но у Кузовкова в Нарве большие связи.
А ведь в коммерческом деле это самое главное.